Господи, мы, как уже слышали сегодня, как Закхеи взобрались на смоковницу, потому что у Закхея были препятствия, он был низкого роста, и он из-за людей не мог увидеть Иисуса, и так и в нашей душе есть препятствия, из-за которых мы не можем увидеть Тебя. Суета, усталость, разные заботы, беспокойство, грехи, вина. За эти грехи и разные другие вещи, Господи, просто кто-то давно-давно уже не видел Тебя своей душою, и нам хочется сказать, что мы взобрались, Господь, к Тебе, чтобы видеть Тебя, а с другой стороны, хочется молиться Тебе сейчас, пожалуйста, подсади нас и помоги нам взобраться на смоковницу, как Закхей, чтобы через все эти препятствия, которые есть для нашей души, мы могли быть выше их и могли увидеть Тебя. И могли услышать, Господи, Твое обращение к нам, Твою удивительную благодать, любовь, то, что Закхей совсем не ожидал, Господи, он совсем не был этого достоин. Он был счастлив просто от того, что я остановился рядом с ним и посмотрел ему в глаза. Но Ты и сказал, что по имени его назвал, и сказал, что хочешь быть в его доме. И это просто это ввергло в шок людей, которые окружали. Они не, все знали, что Закхей недостоин этого, Закхей не ожидал, но Ты явил удивительную благодать. И мы сегодня все нуждаемся в этом, Господи. Мы все греховны на практике своей жизни. Мы все недостойны того, чтобы Ты проявлял к нам свою заботу. Но Ты ее проявляешь по благодати, и, Господи, мы хотим увидеть это. Мы нуждаемся в этом. Наши сердца нуждаются узреть Твою благодать и возрасти в ней, и быть восхищенным Твоей удивительной, незаслуженной нами любви. Господь, пожалуйста, благослови нас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Несколько недель назад я думал одну проповедь сказать на тему «Возрастайте в благодати». И обычно, когда я готовлюсь, мне кажется, ну что тут мы раз-раз, и так не получается, и вот это уже третья проповедь, и, в общем-то, я думал уже заканчивать, но вчера готовился еще, и меня посетила еще одна мысль, и не знаю, может быть, мы продолжим еще ее, может быть, нет. Я хочу вернуться к серии, которую мы по Ефесянам проходим о духовной войне, поэтому я тоже за это борюсь. Тексты, которые основными являются в этой проповеди, ну или как бы они проинициировали, скажем, эту проповедь, они записаны в двух книгах библейских. Второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Очень ясное повеление. Апостол Павел, Бог через апостола Павла обращается к Тимофею в его трудностях, в его страданиях, в очень больших тяжестях его служения. И он говорит ему: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Это ясное повеление, это не выбор. Без этого мы не можем выжить. Мы не можем выжить просто на своей дисциплине, на своей самоправедности, как мы говорили. Мы не можем выжить, не возрастая в благодати Божьей. Мы не можем выжить, ну, имеется в виду выжить на должном христианском уровне. Спуститься и на кое-каком уровне кое-как жить, даже по плоти любой человек может. Но жить действительно, угождая Богу, действительно видя Бога, вот как Закхей видел Христа, действительно будучи вот этим сосудом, который Бог может использовать как средство для явления своей славы, мы не можем без этого. Поэтому нет выбора. Нам нужно возрастать в благодати. Поэтому Павел и говорит это Тимофею. И возрастание в благодати происходит через Христа Иисуса, то есть погружаясь во Христа, погружаясь в Евангелие, погружаясь в те истины, которые Евангелие раскрывает нам. И второй текст, 2 Петра 3:18. Уже Петр говорит не одному человеку, но многим, говорит: «Но возрастайте в благодати». Вам нужно продолжать расти в благодати, иначе нет выхода. «В благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это как монета с двух сторон. Нельзя возрасти в благодати отдельно от Христа, отдельно от познания Иисуса Христа, отдельно от познания истин, которые заключены в Евангелии. Бог величественно свят, я ужасающе греховен, справедливость Божья требует наказания для меня в аду навеки. Я ничего не могу с этим сделать, но Иисус Христос возлюбил меня, пришел в этот мир, и отдал себя в жертву за меня, и на кресте, на Голгофе он пережил мой ад, гнев, который горит против моих грехов, или для меня уже горел. Он был излит на Иисуса Христа, и мои вечные муки, которые я должен в аду по справедливости переживать, Иисус в сжатом виде пережил на Голгофе. И Он умер за мои грехи, справедливость восторжествовала, грех мой и твой был наказан вполне. И после этого Иисус воскрес, потому что Он не был грешником. Он страдал за мои и твои грехи, а не за свои. Поэтому смерть не держала Его, Он победил ее. И когда Он воскрес, то Он говорит, всякий верующий в Меня, вот во все эти истины, которые я произнес, всякий идущий ко Мне за спасением получит спасение только на основании его веры в то, что я сделал, только на основании благодати, которую я проявляю. То есть это не заслужено человеком, это не зависит от его дел, от религиозных обрядов или от таинств, или от чего-то такого. Эта благодать просто засчитывается, она дарится человеку по вере. Поэтому и возрастать в благодати нужно и в познании Господа, в познании Евангелия, и познание Господа нашего, и Спасителя, вот еще один акцент на Евангелии, и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава, не мне, не моим достижениям праведным, но Ему вся слава и ныне, и в день вечный, то есть всегда. Аминь. И это аминь закрывает этот вопрос. Другого варианта не будет. Вся слава всегда будет Богу, потому что все доброе, что мы делаем, это заслуга Его благодати. Вот в этом нужно возрастать. И мы говорили, почему? Мы говорили, что если есть недостаток благодати в нашем сердце, недостаток познания ее, недостаток жизни в ней, познать ее теоретически – это одно дело, но действительно покорить свое сердце и жить ею – это совсем другое дело. Если есть в этом недостаток, то это губительно для нас. Это испепеляет наши отношения с Богом, близость наших отношений. Мы не чувствуем себя близко, мы не чувствуем себя достойными Бога. Временами мы думаем, что мы достойны, столько хорошего сделали, но потом мы неизменно будем разочаровываться. Это испепеляет наши отношения друг с другом, потому что мы предъявляем библейские требования и не способны вместить слабость людей, греховность их, не способны проявить к ним вот это милосердие, не способны порадоваться, когда кто-то им проявляет или Бог им проявляет больше, чем нам. Потому что мы чувствуем это несправедливо, я столько пашу, я столько всего делаю, и я этого не имею, а он не делает и близко этого, и Бог ему это дарит, и меня, так сказать, захватывает ревность, и чувство несправедливости, и озлобленность иногда даже. И также недостаток благодати губителен вообще для внутреннего нашего мира. Наши духовные, наши душевные, эмоциональные, даже и физические наши силы истощаются. Когда мы живем все время по таким прессингам, как закрученная пружина, все время должны держать марку, потому что на основании своей праведности мы к Богу можем прийти. А мы замечаем, что что-то не так. И поэтому нужно больше дисциплины, иначе ты никогда не заслужишь принятия Божия. И также мы с вами смотрели на то, что первый шаг возрастания в благодати, таким образом, отталкиваясь от послания Иакова, где он говорит, что все мы много согрешаем, говорит о себе, о пастыре Иерусалимской церкви, говорит об апостолах и вообще о христианах. И мы, отталкиваясь от этого, назвали первый шаг возрастания в благодати. Признайте, что все мы много согрешаем, что мы не можем угодить Богу на 100% на практике своей жизни, что мы всегда обречены, нужно сдаться. Это неприятно, это больно, мы об этом говорили, хочется себя все-таки чувствовать, ну так сказать, успешным христианином, которому есть что предложить Богу, которому есть на что опереться, он уже, так сказать, много чего сделал, достиг много лет, и, так сказать, это вам не шуточки, с этим нужно считаться. По плоти нам этого очень хочется, нам хочется быть самодостаточными, нам хочется быть самоуверенными, нам хочется быть самоуспешными, успешными, основываясь на себе. Нам не хочется быть разбитыми, нам не хочется быть погибающими, которым не помощь нужна, им нужно спасение. Нам хочется полагаться на себя. И вот это препятствие видеть Божью благодать, она как бы нам не нужна, она вообще нас унижает. Не нужно меня жалеть. Это очень человеческая тенденция. Меня унижает твоя жалость. Я не хочу себя в этих трудных ситуациях видеть так низко, как ты, кажется, на меня смотришь. Я хочу смотреть на себя с достоинством, как на великого человека. И в результате мы не видим Божьей благодати. Мы ее отвергаем, мы не хотим ее узреть ни в Писании, ни в Боге, ни в Евангелии, ни в братьях и сестрах, которые ее проявляют. На самом же деле нужно сдаться, отречься от своей самоправедности, пойти на такую боль, нужно упасть в руки Бога. Как будто бы все, нас уже подстрелили, и мы просто уже не можем лететь, мы просто падаем, и одна надежда на руки нашего Спасителя, который принимает нас не благодаря нашим заслугам, мы об этом тоже говорили, благодаря Евангелию. Это то, о чем мы говорили практически две проповеди, это очень важно, иначе благодать или вообще понимание Божьей любви очень легко можно извращенно воспринимать. Приблизительно так. Заходит человек в лифт, христианин, и там не христианин, не спасенный человек. Сейчас все христиане уже так, уже и неверующими никого нельзя назвать, все верят. Не спасенный христианин. И этот спасенный христианин говорит этому неспасенному человеку: Бог любит тебя. А тот стоит и думает: ну, конечно, любит, а что не любит? Я себя люблю, и у меня люди, вот, которые не любят, так они идиоты. Чего меня не любить? Я нормально поступаю, а они какие-то ненормальные. И Бог меня любит. Господи, помоги мне, у меня есть задачи в жизни, у меня есть желание, я хочу этого достичь. Христианство же для этого, давай помогай. Это извращение Евангелия. Мне больно, Бог, давай прислужи мне, чтобы мне не было больно. То есть какая твоя задача? Ты же милостивый, поэтому когда мне чего-то хочется, ты должен дать. Когда мне больно, ты должен все эти раны исцелить. Не задавая никаких вопросов, не предъявляя никаких стандартов, не уча ничему, не обличая. Ты просто, ты же Бог. Но это такое извращенное понятие. Это первый шаг. И мы говорили, что еще этот первый шаг нужно применять к людям, которые нас окружают. Нужно и в них разочароваться. Нас окружают грешники, которые способны подводить, способны предавать, способны грешить. И поэтому нам не нужно искать райской жизни или рай выстраивать за счет того, что мы с самыми правильными и надежными людьми имеем отношения. Самая лучшая у меня семья, у меня самые лучшие многообещающие дети, у меня самая правильная и успешная церковь, у нас самые больше всех служений, или у нас самое правильное служение, у нас самое библейское богословие, которое может быть. Наша плоть жаждет утешиться всем этим, чтобы не быть разочарованным ни собою, ни другим. Наша плоть хочет в христианстве находить самоправедную плотскую опору. Люди ради этого идут в семинарии. Они идут туда для того, чтобы, не замечая этого, потому что один из мотивов – это вот наконец-то изучить все, правильно понять, опереться на все, что я правильно понимаю, на самое лучшее богословие. Если раскритиковать всех других, то вообще хорошо становится на душе. И стать на это, и мотивом может быть не обязательно любовь к Богу, или, скажу так, не только любовь к Богу, и не только любовь к истине, но и любовь к себе самому, к своей Вавилонской башне, которую я строю, и одним из камней может быть вот даже богословие, или там самая лучшая домашняя группа, самая маленькая и уютная, самая большая и еще что-нибудь. Мы всегда находим что-то. Поэтому вот этот момент нам и нужно понимать, что нужно разбиться и понять, что при всем серьезном стремлении к практическому освящению, Библия об этом ясно говорит, мы должны понять, что практической своей святостью, которую мы практикуем, Богу угодить на 100% мы не можем. Это был первый шаг. И сегодня второй шаг. Второй шаг возрастания в благодати, таким образом можно озвучить: познавайте благодать Бога, Его любовь агапы, и ныряйте в нее, живите в ней. 2 Петра, 1 глава, 2 стих, там говорится об этом. Написано: благодать и мир, который несет эта благодать. То есть, когда я в самоправедности, покоя нет в сердце. Мне нужно держать марку всегда. Мне нужно, так сказать, чтобы и люди обо мне хорошо говорили, и чтобы не подобрался никто, кто может против моей башни что-то выстроить, против моей самодостаточности подойти, тут где-то критикнуть. У меня будет напряжение с этими всеми людьми. И поэтому у меня нет мира. Я в напряжении, я в состоянии войны. Мне нужно постоянно доказывать то, что очень трудно доказать, что я совершенен. Это постоянно я замечаю, я несовершенен, потому я в напряжении. Когда же я разочаровываюсь в себе, я хочу окунуться просто в Евангелие и не что-то из себя тут в этом мире представлять перед неверующими или перед христианами. И даже перед Богом: Господи, я понимаю, что я могу. Моя вся праведность запачканная одежда написана. И поэтому я сдаюсь, И я вижу, несмотря на то, какой я это признал, смотрю, что твоя любовь не то, что не изменилась, а кажется, будто бы возросла. Точнее, я увидел ее обильнее, многограннее. Кому много прощено, тот много любит. Он видит просто больше любви и в ответ любит. И тогда сердце наполняется миром. Поэтому Петр здесь говорит, благодать и мир, это очень связано, покой в сердце. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Еще один текст, который говорит, что возрастать в благодати нужно через познание Иисуса Христа, через познание Бога, в частности, в познание Его любви. Мы знаем, что Писание учит, что Бог максимально явил Себя человечеству через Иисуса Христа. Поэтому Его жизнь описана очень подробно в 4 Евангелиях. 4 как бы разные стороны описывают Христа, и то это далеко-далеко не все, что Он жил. Поэтому, когда мы погружаемся в Христа, познаем Его, мы погружаемся в Евангелие, потому что Евангелие, я имею в виду Евангелие как весть о спасении, богословие спасения, если хотите. Христос пришел на землю для того, чтобы, такое, может быть, слово не очень, активировать Евангелие, чтобы его создать, сделать так, чтобы Евангелие обрело мощь и силу для спасения ветхозаветних святых и новозаветних. Мы через познание Евангелия познаем Христа, через это познаем Божью благодать, и тогда мы движемся к глубокому миру в нашем сердце, потому что возрастаем в благодати. Именно поэтому я очень часто в проповедях на любые темы возвращаюсь к Евангелию и стараюсь его разъяснить, напомнить, объяснить его, углубить какую-то одну из сторон. Именно для того, что, даже не называя слово «благодать», я стараюсь говорить о Евангелии, об Иисусе Христе, для того, чтобы мы возрастали в благодать. Иногда кажется, благодатью не пахнет. Но, как я уже показал из Писания, первый шаг для познания благодати – нужно разбиться с нашей самоправедности. И когда нам хочется облегчения, Бог может, наоборот, бремя своих стандартов и заповедей на нас положить, чтобы мы нашли действительно облегчение не в том, какие мы хорошие, и Бог нас принимает, а в том, что мы не хорошие, но Бог все равно нас принимает. Вот она истинная благодать. Именно поэтому я бы сказал так, что я много проповедую о благодати, даже не называя это слово. Евангелие, оно открывает нам благодать. Оно погружает нас в Христа, оно погружает нас в те истины, которые ведут нас к благодати, и тогда дают нам этот глубокий покой в сердце. И сейчас давайте исполнять эту заповедь, возрастайте в благодати. Давайте откроем Луки 15 главу. Мы прочитаем эту главу и постараемся лучше ее понять. Мы будем познавать нашего Господа, познавать Его благодать к нам. И если у вас первый шаг хоть немножко произошел, то в этой же мере произойдет второй шаг. Лучше можно увидеть эту милость Божию, которую Он являет нам. Луки 15:1 и ниже. «Приближались к Нему, к Иисусу Христу, мытари, это то, о ком мы сегодня слышали, Закхей был начальник мытарей, то есть он был вверху иерархии. Иерихон был один из таких городов центральных по сбору подати». Поэтому это люди были крайне негативно воспринимаемы в народе. Это люди, которые служили на империю римскую, которая властно завоевала Иудею. Вот к Иисусу приближались все мытари. Удивительно вот эти два слова. Давайте несколько. Все мытари и грешники. Все. И приближались они к Нему, чтобы слушать Его. Это парадокс. Возьмите, откройте Нагорную проповедь Иисуса Христа, прочитайте ее. Кто после этой проповеди выйдет с уверенностью, что он праведный человек? С уверенностью, что у него, так сказать, мышцы праведности накачаны, и он Богу может это доказать? Никто не может выйти. Когда он говорит, вы знаете, в Ветхом Завете было написано, и это истина так, что не прелюбодействуй. А я вот вам что скажу, кто прелюбодействует. Кто смотрит на женщину, у него мысли появляются там. и остаются, и он смотрит на нее с вожделением, с желанием от этих мыслей, тот уже прелюбодействовал. Это вот такой стандарт, который невероятен. Или когда он говорит, что такое убийство, и он говорит, убийство – это когда ты слово говоришь, унижающее другого человека. Это убийство. Это невероятный стандарт. Или когда он говорит, кто счастлив особенно, нищие духом, плачущие. То есть это очень-очень высокое учение. И вот все мытари и грешники шли слушать Иисуса Христа, когда он такие вещи проповедовал. Удивительно. Это парадокс. Кажется, грешникам, наоборот, хочется подальше уйти от этого. Ну, многим действительно, но тем, которые как-то хотят все-таки Бога, они шли ко Христу. В чем парадокс? Иисус Христос к тому моменту явил уже достаточно своей очень необычной, очень нестандартной, очень непривычной любви к людям. Он проявил такую неожиданную любовь, такое неожиданное, можно сказать, уважение к грешникам, такое неожиданное снисхождение, принятие их, такую неожиданную любовь, внимание к ним, когда все считали праведным с гримасой на лице отвернуться от этого грешника, и все отвернулись и почувствовали, мы праведные, мы вот ненавидим этих грешников, мы ненавидим ничто нечистое, мы не такие, как они, как эти мытари, мы очень праведные, мы делаем всякие там обряды религиозные. И тут Иисус, это казалось праведным, а Иисус в этот момент реагирует всем по-другому. Он, наоборот, поворачивается к этим людям, когда все отвернулись. И он повернулся не с такой гримасой, как они отвернулись, а с действительно проявляемой любовью. И это расходилось. То есть это пророк, это учитель, это мессия, это Бог, который являет очень нестандартно то, что люди не способны явить. То, до чего, кстати, ни одна религия дойти не может. Религии могут проявлять снисхождение некоторое, учить этому за счет совсем других вещей, то есть уничтожение некого стандарта святости и просто как-то вот так абстрагируя все. А Бог, несмотря на высочайший стандарт святости, и справедливость требует наказывать, кто не соответствует этой святости. Вот несмотря на это, несмотря на то, что гнев его горит, справедливый гнев, пылает против греха, и его святость оскорблена, несмотря на это, он переступает это, посылает сына своего в мир и такую любовь проявляет. Поэтому все шли к Нему. Это было результатом проявленной благодати Иисуса Христа. Есть несколько историй, их очень много, конечно, но есть несколько историй, которые могут нам напомнить об этом. Сегодня одну мы прочитали, Луки 19 глава, когда Закхей, начальник мытарей, предатель своего народа, ненавидимый своим народом, обрел такую благодать, когда Иисус остановился, посмотрел на него, последнее шествие его на земле в Иерусалим, там его распнут, идет народ, который смотрит, ну как Иисус, Мессия, не Мессия, как он себя явит. И тут Иисус, кажется, позорит себя, дискредитирует себя связью с этим безбожником, и он останавливается, смотрит ему в глаза, говорит, Закхей. Закхей мог свалиться, наверное, с дерева в этот момент. И потом говорит, я должен переночевать у тебя. На греческом языке говорит, мне нужно у тебя быть дома, там имеется в виду, я должен под твоим кровом переночевать. Это для евреев было невероятно. Это была невероятная ассоциация с человеком. Поесть вместе это была ассоциация. А переночевать в доме это невероятно. Причем Иисус сказал, мне должно это сделать. Это Божья необходимость такая, это Божья благодать. Ну, к Богу это неправильно применять, нас она понуждает. Ну, вот это как просто его естество. Вспомните другую историю, Луки 7 глава, с 36 стиха. Там написано, как... Давайте, наверное, эту историю мы прочитаем. Луки 7 глава. С 36 стиха. Еще одна поразительная история, как Иисус явил благодать, и эта молва расходится о нем, поэтому все грешники и мытари шли к нему, даже слушать слово такое. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. Вот эти самоправедный такой человек, надеющийся на себя. И он, войдя в дом фарисея, возлег вместе с ним. Он этого грешника тоже проявил к нему любовь. И вот женщина того города, которая была грешницей, то есть все об этом знали, это общественно неприемлемое было поведение, такая греховность не воспринималась. И вот эта грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром, очень драгоценное, как парфюм такой, который источал очень запах приятный и очень дорого стоил. Эта женщина знала, что придется войти в дом святоши, который пренебрежительно и унизительно по отношению к ней будет относиться. Ее могут прогнать с позором оттуда, но она тянется ко Христу. Она знает уже эту благодать Христову, она тянется к Нему, преодолевает эти препятствия, которые у нее есть. И вот она зашла и, став позади у ног Его, то есть они вокруг стола лежат, на левом локте они лежат, и правой рукой они кушают со стола, и поэтому ноги вот сюда располагаются. Она подошла, стала сзади, у ног Его там, и начала плакать, сокрушаясь о своих грехах. И плача, начала обливать ноги Его слезами. Она плакала, ее слезы буквально лились на его ноги. И тогда она взяла волосы и начала вытирать Его ноги, которые от пыли были достаточно грязные. И она начала оттирать Его ноги своими волосами. Здесь, наверное, женщины могут подумать о том, как вы переживаете о чистоте ваших волос, как это для вас много значит. И вот для этой женщины это ничего не значит. Она готова выйти и идти, и, может быть, она очень красиво была одета, и при этом у нее были бы крайне грязные, истрепанные волосы. Она об этом не думает. И более того, она целовала ноги Его. Подумайте, люди, которые очень любят чистоту. Ноги Иисуса Христа, они были божественны, но они были по-человечески очень грязными. Он ходил по пыльным дорогам в сандалиях, и ноги были ужасающе грязны тогда. Это не был асфальт, это была пыль везде. Поэтому это грязные ноги. Просто подумайте, смогли бы вы, и мужчины в том числе, смогли бы вы целовать ноги Иисуса Христа? Или душа испытывает борение. Одна только причина, почему душа наша испытывает борение. Что-то, что нам дорого, чистота, например, или еще что-то, как бы мы это описали, для нас сияет сейчас в сердце серьезнее, чем слава Иисуса Христа. И поэтому нам кажется унизительным это сделать. Мы видим в этих грязных ногах, мы не видим в этом теле величественного Спасителя, который вытащил нас из ада. Как только мы это увидим, сразу померкнут все наши вот эти стандарты и вся какая-то вот такая вот брезгливость или еще что-то. Но если пойти дальше, вот о чем подумайте. Иисус скажет некоторым людям, когда они увидят Его, Он поблагодарит их, и Он скажет, поблагодарит за то, что вы явились ко Мне в больницу, когда я был весь в язвах, когда я был в болезнях, когда от меня плохо пахло, и когда я был в тюрьме, в грязи, в вони. И эти люди скажут, Господи, когда это Мы сделали Тебе? Когда Вы шли к Вашим ближним? Вы сделали это для Меня. Наверное, это еще более высокая ступень, как нам кажется, увидеть в наших ближних Христа и ради Христа проявлять к ним любовь. И вот она целовала ноги Его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам себе, мог бы сказать, какое поклонение, как женщина верно относится к пророку, как она кается в своих грехах, как она ищет прощения. Нет, он не может это увидеть. Его раздражает это, его ненавистно это, его замарывает, его великую святость здесь, присутствие этой женщины, такой падшей грешницы и соприкосновение с ней, даже не напрямую, а как бы через Христа, Он в моем доме, она зашла. Это для меня позор, это мне неприлично, это ко мне не подходит, и мне Мессия такой не подходит. И это вовсе не тогда не пророк. Он сказал сам себе, если бы он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. А я не грешник, она грешница. Обратившись к нему или повернувшись, Иисус сказал, тот просто подумал, а Иисус поворачивается, слуга говорит, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель, на устах такое красивое отношение к Господу, такая учтивость, такое поклонение, очень самоправедный человек, все делает очень правильно, все, что пред людьми, Высота дисциплинирует себе, зажимает, чтобы никакой, не быть, быть безукоризненным во всем. Никто не может укорить меня ни в чем. Очень верно пред людьми. Внутри думает одно, здесь же сказать, скажи, учитель, такое почтение. А Иисус сказал, у одного заимодавца было два должника. Одолжил двум людям. Один должен был 500 динариев, а другой 50. В 10 раз меньше. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Явил такую милость к ним, явил благодать. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон, так сказать, ведет беседу с пророком. Это он зашел в мой дом, и он с такой важностью, так сказать, понимает правильный ответ. Он в середине еще, может быть, там внутри держал руку. Сейчас, ну я уже знаю ответ, сейчас я тебе отвечу, сейчас ты увидишь мою логику, мое богословие, мое понимание Бога, мои способности, мои одарования. Симон отвечал, вот думаю, тот, которому более простил. Логично, я знаю сердца людей, я знаю их природу, я знаю, как люди чувствуют благодарность в ответ. Иисус сказал ему, он сказал ему, правильно ты рассудил, все верно. Однако мы понимаем, что фарисей к себе это не применяет. И повернувшись к женщине, он повернулся от Симона, поворачивается к ней и говорит ему, видишь ли ты эту женщину? Конечно, он ее видел. Иисус фокусирует его внимание. Вглядись, посмотри на нее. Другими словами, видишь, какие у тебя чувства возникают, какие мысли относительно нее и вообще об этой ситуации. И потом Иисус говорит ему, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Это то, что было обычно, это то, как проявлялось гостеприимство, лилась вода для того, чтобы помыть ноги. Говорит, я в дом твой пришел, и ты не посчитал нужным мне оказать обычное человеческое, вот это еврейское в той культуре, гостеприимство. Речь не идет о почтении даже ко мне, речь идет о простом уважении человеческом. Ты мне его не оказал. Ты ввел меня в свою святое святых, святоша великий, ввел меня, и поэтому, ну что, кому тут снисходить? Он должен еще за честь почитать, что у такого великого фарисея побыл дома. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целование мне не дал, это то, как приветствовали, целовали в щеку, это было иудейское приветствие, единение, любви и уважение. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, это то, что делали для, это как для красоты, это был определенный как... Ну, в этой культуре это то, что волосы укладывало, и они не мыли так часто волосы, как мы, и поэтому какое-то масло укладывало, и было, да, было более красиво, и более почтение было. А она миром, невероятно драгоценным, помазала мне ноги. То есть он показывает ему невероятный контраст. Он говорит, смотри, заимодавец дает долг, одному прощается, второму. Кто больше любит? Конечно, тот, которому 500 динариев простили. Кто осознает свой долг больше, больше любит того, кому он был должен, и ему простили. И теперь он говорит, смотри, Симон, ситуация с женщиной и с тобой. Ты элементарного мне не оказал, а она оказывает мне невероятную честь. Невероятное поклонение. А потому говорю тебе, прощаются грехи ее многие. За то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Здесь важно понять, нет ни одного человека на земле, кому мало прощено. Нет таких людей, их не существует. Есть люди, которые думают, что им мало прощено. Которые думают, что они много не согрешили. Которые думают, что они достойнее, чем некоторые грешники Бога. Которые думают, что у них есть больше прав на то, чтобы Бог помиловал их и принял Царство Небесное. Но это все ложь. Есть люди, которые думают, что они здоровы, не нуждаются во враче, но это все ложь. Все люди поражены грехом, все люди поражены этой болезнью греховной, этой проказой, которая съедает нас изнутри. Но Иисус здесь просто говорит, что тот, кто осознал больше свои грехи, больше видит мою благодать и больше любит меня. Он это демонстрирует ей. И поэтому он поворачивается. Во-первых, он не оттолкнул эту женщину, проявил ей милосердие. Во-вторых, он показывает ее состояние и демонстрирует перед Симоном. И он являет эту благодать и ей говорит, прощаются тебе грехи твои. Когда Иисус это делает, он на себя, так сказать, призывает просто все негодование этого фарисея. ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним, не только этот фарисей, начали говорить про себя. Опять же, снаружи очень почтительно. Учитель, спасибо, очень толково, я запишу это, я верно скажу все. У нас встречается команда служения, я все очень верно разложу, ко мне не придраться, у меня все правильные ответы. Но внутри совсем другая ситуация. Самоправедный человек не имеет мира, и поэтому он испытывает вот это борение. И они говорят внутри себя, кто сей, что и грехи прощает. Они не увидели Мессию, они не увидели своего падшего состояния, они не увидели обличения в своих грехах, им это все ненавистно. Мессия обличает меня, я не хочу это видеть. Он тут сравнил меня, она лучше меня перед Богом, я это видеть вообще не хочу. Это атакует прямо фундамент моей радости, моего утешения, мне это неприемлемо. И поэтому они сосредотачиваются, так, ага, вот Иисус, хорошо, ты не прав. Что такое? Кто ты такой, что ты можешь грехи прощать? Ты Богом себя делаешь? А он же сказал женщине, не боясь их, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Иди с глубоким покоем в сердце, у тебя мир с Богом. Пройдет короткий период времени, другими словами, я умру за все твои грехи. И Бог накажет меня за все твои грехи. Тебе же просто дарится это прощение. Мне оно не будет дариться, Иисусу Христу. Иисусу Христу придется заплатить колоссальную цену. Цену такую, что когда он только думал об этом, у него капилляры на лбу лопались, и сквозь эти капилляры с потом выходила кровь, капала на камень. Это только одной мысли только об этом рождали такую внутреннюю эмоциональную боль и физическое напряжение. Ей он говорит, благодать тебе, иди с миром, Бог прощает твои грехи. Тебе ничего это не будет стоить, потому что ты ничего и заплатить не можешь. Ты в тупике, ты в безвыходности, ты ничего не можешь Богу предложить. Я пришел предложить этому справедливому судье жертву за твои грехи. Это еще одна история, мы увидели Закхея, эта история. Есть еще, конечно, вспомните женщину, которую взяли в прелюбодеянии, Иоанна 8 глава. Ее привели очень святые люди, как они думали о себе, перед ним, чтобы искусить этого пророка, который им не подходит. Что нужно сделать? По закону ее нужно забить камнями до смерти. Она в прелюбодеянии прямо была взята. Они все с камнями стоят. Ну, что делать? Сейчас посмотрим, как ты применишь свое учение о любви, о том, что нужно щеку подставлять или любить врагов там. Иисус, величественный учитель, величественный Бог, задает один вопрос. Кто из вас без греха? Они все без греха, они пришли без греха. Мы имеем право ее наказывать. Кажется, вопрос неподходящий. И если бы мы задали его, мы бы все проиграли. Кто из вас без греха? Давайте, тот пусть первый бросает в нее камень. Люди, которые были постарше, они больше увидели, больше разочаровались в своей самоправедности. Они более были открыты. Они в их башне Вавилонской, на которой они стояли и делали себе имя, в ней было много уже трещин. Иисус последним вопросом просто задает и бьет в самый нужный момент, в нужное место этого фундамента, он начинает рушиться, и камни выпадают из рук, люди осознают свою греховность. Они вдруг понимают, что мы, она, конечно, ужасно грешная, но не нам ее судить, не нам бросать в нее камни. И они все уходят, Иисус поворачивается к ней и говорит, женщина, тебя осудили кто-нибудь? Нет, Господи, никто не осудил меня. И он ей говорит, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Я люблю думать о том, как жизнь людей этих продолжалась. Не написано в Библии ничего о ней дальше. Ну так ясно очень, чтобы можно было убедительно это говорить. Можно представить ее в старости. Можно представить, как она рассказывает своим внукам или внучкам, рассказывает, кем она была. Она не боится этого, она не стесняется, она не пытается выставить себя очень правильной, ну вы же знаете, или своим детям, мама самая лучшая на свете. Она хочет показать, Бог самый лучший на свете. Она не строит уже свою башню, она будет говорить, вот кем я была, я видела Христа, меня привели, моя жизнь была кончена, я стояла, понимала все, нет никакого будущего. И он просто даже не смотрел на меня, писал, я думал, точно он ненавидит меня. И меня есть за что ненавидеть. Я очень неправедно была, и мое сердце буквально было испепеляемо от чувства вины, и он не смотрел на меня, и потом он сказал что-то, и они бросили эти камни, и потом он повернулся и сказал мне фразу, которую я не забуду никогда. «И я не осуждаю тебя». Если бы Иисус добавил, он сказал, «Я осужу себя самого на кресте. Я пришел, чтобы быть осужденным за твои грехи, женщина. Но тебя я не осуждаю. Тебе я по благодати засчитываю свою праведность. Я вменяю тебе по твоей вере в Евангелие, в меня, вменяю тебе принятие Божие. Поэтому забудь приходить к Богу со своей самоправедностью. Она воняет, как запачканная одежда. Забудь это! Что я должен был умереть за все твои грехи, чтобы Бог мог тебя простить? И я такую жертву принес, и теперь ты принесешь вот это твое, чтобы сравниться с моей жертвой или отложить ее в сторонку и теперь быть способным приходить к Богу на основании себя? Забудь это, и женщина это забыла. И она росла потом, я надеюсь на это, что она росла в благодати, в понимании того, чему стоила его эта благодать. И поэтому, Господи, что я тебе могу предложить? Что моя вся жизнь значит перед тобой практическая? Я благодарю тебя, что благодать достигла во мне того, что достигла, но не я. И то, что я тебе на основании своих заслуг могу предложить, ничего. Поэтому зачем мне защищаться? Зачем мне что-то из себя строить? Зачем мне тужиться и пытаться что-то из себя тут представить людям? Зачем мне становиться таким правильным законником, который будет фыркать или не способен быть снизойти грешником? Мне это не нужно. Потому что это мне ничего не дает, это меня испепеляет и убивает. И поэтому, Господи, через эту толпу я поднимаюсь, как Захей, я вижу Твою благодать. Я признал себя, я здесь начальник в этом городе Иерихоне. Мне тут все должны, от меня зависят все здесь бизнесы, и все мне подчинены. И ко мне хоть пусть презрительно, но не смеют кривого слова, может быть, говорить напрямую. От меня зависит этот народ и весь этот город. Но я унижусь, и я покарабкаюсь, я побегу наперед навстречу к Иисусу. Я буду карабкаться, как дитя малое. Я буду несуразным, я буду непонятно, как выглядеть. Меня это не волнует. Я больше не волнуюсь о том, чтобы представлять себя перед народом. Мне к Иисусу Христу нужно. Мне нужна Его благодать, а не моя непонятно что праведность. И тогда Он видит это, и Он просто говорит, как псалмопевец говорит, «Милость Твоя лучше, чем жизнь». Все, Господи! Проявление Твоей милости, когда я признаю свою негодность, и я вижу, как Ты любишь меня, это лучше, чем вся моя жизнь. Это лучше, чем все достижения, чем все богатства, чем все дары, которые Ты мне подарил, все Твои благословения. Просто почувствовать Твою милость, Твое незаслуженное принятие мне. Это опора для моей жизни. Это лучше, чем жизнь. И поэтому с псалмопевцем могу сказать, кто мне на небе, какие ангелы, животные, какие золотые стены или там тротуары, какая там красота. Кто мне на небе без Тебя? Мне это все меркнет, мне не нужен рай без Тебя, Господи. И с Тобою ничего не хочу на земле. И поэтому Закхей говорит, по закону должен меньше отдать, но отдам больше, Господи, ради имени Твоего, ради славы Твоей. Мне это не нужно на земле, Ты явил мне милость, и я просто погрузился в Твою благодать. И я себя чувствую самым счастливым человеком на земле. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Луки 15:1. Второй стих. Фарисеи же и книжники, фарисеи много дописали к закону заповедей, чтобы быть особо праведными, соблюдали их все, как думали. Например, нельзя в субботу проходить какое-то количество расстояния, это будет грех против Бога, но плыть можно больше. Но это все они придумали. Что же делать? Хорошо, я беру ведро, цепляю его к своей повозке, сажусь на повозке, в ведре вода, я плыву. Поэтому я праведен перед Богом. Мы приобрели дополнительные заповеди, чтобы же не согрешить, дальше отойти от заповеди Божьей, и мы их соблюдаем, у нас все хорошо. Я слышал недавно, как собирались, в 2012 году собирался какой-то большой симпозиум иудаистов, и они верят, что нельзя никакой работы делать, даже дверь открыть нельзя, например. И они собрались в отеле, и они наняли большую обслугу, которая открывала им двери. Ну, понимаете, да? Другими словами, я приведу другой пример. Убивать грех. Поэтому я закажу киллера, который убьет. Я не убивал, я не нажимал на курок. Со мной это не связано. Мне наплевать, что с этим человеком будет. Он убийца, посадят его, Бог накажет. Меня это не касается. Я дверь не открывал. Я праведен перед Богом. Книжники — это были люди, которые... Кстати, и у фарисеев, и у книжников было много хорошего тоже. Но книжники были, поэтому и книжниками названы, особенно были к Писанию расположены, ревновали о нем. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Какой ужас! Мы не грешники. Мы видим здесь людей, которые не признавали свою греховность. Почему уже мы сказали? Это были люди, которые раздражались, что праведный Иисус, по идее, он праведный, он один из нас. И теперь он берет такие вещи, делает, чуть ли не нас порочит. Или тогда какой он праведный? Это их раздражало, что праведный Иисус, который доказывал свою праведность чудесами, удивительным учением, учением с авторитетом, он явно демонстрировал другими сторонами, которые, может быть, им даже нравились. Они бы хотели как-то быть еще более святыми вместе с ним. Но здесь он им предъявлял еще некоторые вещи в этой его праведности, которые атаковали их самоправедность, эту Вавилонскую башню. То есть, чтобы вот эти стороны Христа воспринять и быть ассоциированными с ними, придется быть ассоциированными и с таким контактом с грешниками. Это нас унижает, это нам не подходит. У нас так не должно быть. И поэтому они раздражались. Но он сказал им следующую притчу. И вот в этой фразе заключена невероятная милость Божья. Он знает фарисеев, он их очень строго обличал в конце своей жизни в Иерусалиме, особенно перед распятием. Он много-много учил, он подвел итог. В последнюю неделю в Иерусалиме, с воскресенья, когда он въехал, его приветствовали, и потом каждый день до его ареста он был в храме, и он проповедовал его проповедь, он там написано, он как бы у разных, так сказать, мест, у столбов разных храмовых, он проповедовал, и он рассказывал притчу о виноградарях, если вы помните. Он подводит итог всей истории израильского народа. Он говорит, отец, то есть хозяин, насадил виноградник, пригласил людей, которые должны распоряжаться там. Это обычное дело было в Иерусалиме, ну, в Израиле. Они должны были обрабатывать и определенный процент просто отдавать хозяину. Виноградник был хозяина, но хозяин долго не приходил, а потом посылает слугу, и слугу убивают, избивают следующего и так далее. И много слуг послал, а потом говорит, пошлю им сына. Может быть, его устыдятся. И его вывели за виноградники и убили. И фарисеи ясно поняли, о ком притча. Иисус очень хорошо понимал, в каком негодном они состоянии. Те люди, которые представляют Бога. Просто подумайте, иногда мне так больно, когда некоторые люди, которые представители Бога в нашей стране, например, и они по телевизору, и какой-нибудь праздник христианский. Вот они могут сказать о Христе. И они говорят глупости, язычество. Они говорят о всяких гадостях там, что там грехи могут быть омыты тем, что ты в прорубь нырнул. Или что грехи могут быть еще как-то омыты какими-то другими вещами. Или просто говорят, просто что-то... У тебя есть один раз шанс по национальному телевидению, у тебя есть одна минута. И когда я смотрю, мне очень больно. Но это я человек просто. Бог хочет спасения, Бог умер за наши грехи. И люди что-то такое говорят. И вот Иисус знал все это. И этот третий стих показывает его невероятную любовь. Он не отверг их. Он не раздражился на них. Он не разгневался на них. Он не начал просто их там отвергать. Он даже прямо им не начал говорить. Он снисходит и очень милостиво начинает увещевать их. И он притчу им говорит, как бы пример такой, на котором они должны были что-то понять. То есть не прямое обличение, а очень косвенное. Он говорит, подумайте, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне, под присмотром имеется в виду, и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Ну да, так обычно делают или мы, или наши пастухи. Не бросают эту овцу. Хотя она такая несовершенная, отбилась от стада, не послушалась пастуха, в очередной раз куда-то свернула не туда, куда нужно. Пойдут ее искать. Это обычно ценят ее. А найдя, возьмет ее на плечи пастух, на плечи свои с радостью, что нашел ее. Долго искал, знойный день, солнце палящее, очень устал. И вот находит ее, берет ее на плечи с радостью. И приходит домой, и придя домой, созовет друзей и соседей, и скажет им: порадуйтесь со мною. Идет, и соседи, вы слышите, день меня не было, я ее нашел, нашел, молодец. Ну, слава Богу, ты нашел свою овцу, мы рады за тебя. Он идет и рассказывает: порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. И радуется, приходит, там какие-то пастухи остались, и он с ними что-то. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся. Все грешники. Когда грешник кается, небеса радуются. Это будет больше радости об этом, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И речь здесь не идет о том, что такие праведники существуют. Все нуждаются в покаянии. Но вот эти люди, которые видят себя такими, да, они не опускаются до каких-то грехов, да. Они не грабят, например, а этот грабил. Но покаяние грабителя драгоценнее для Бога, чем самоуверенность того, кто не грабил, не убивал и что-нибудь там не насиловал. Покаяние этого падшего человека больше вызывает радости, чем гордыня самоправедного человека, самодовольного, самодостаточного, не нуждающегося ни в чем и пытающегося Богу представить себя великим. Или какая женщина, имея 10 драхм, такие монеты, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату? Конечно, каждая будет искать. Искать будет тщательно, пока не найдет, во все щели будет заглядывать, трудиться. Как бы проходя сквозь вот это все несовершенство, вот эту грязь, этот труд, эту усталость, может быть, лень свою или уже что-то еще, скуку этого занятия, она будет искать, потому что ценит это. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Может быть, сегодня кто-то кольцо потеряет обручальное и скажет, и потом скажет: а, нашел, все хорошо. Иисус говорит: так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Вот как Бог относится. Смотрите, что Иисус им говорит: вы отыскиваете то, что дорого для вас, несмотря на все несовершенство, через которое приходится проходить. Несмотря на непослушание овечки, несмотря на грязь, через которую нужно идти, несмотря на расщелины, в которые она забралась и нужно вытаскивать, или колючий кустарник. Иисус говорит: так и Бог ищет то, что дорого для Него. Люди, создание Божие, очень дороги для Него. И Он отыскивает их души не за их мнимого совершенства, не потому что нет вот этого несовершенства и этой грязи греховной в нас или около нас. Он отыскивает нас как бы в противовес всей нашей греховности, не на основании нашего величия, а на основании своего величия, не на основании нашей праведности, не на основании своей праведности, не на основании нашей любви к Нему даже, на основании Его любви к нам, потому что мы любим в ответ все. На основании своей красоты Бог идет к нам. И Иисус говорит им: вот поэтому мытари и грешники рядом со мной. Вот поэтому для меня не унизительно, когда меня называют другом мытарей и грешников. Другом бомжей, алкоголиков, наркоманов, самовлюбленных каких-то офисных работников, богачей, которые пренебрежительно относятся к беднякам. Ты друг этих, ты друг вот этого человека из вот этой вот партии негодной. Ты друг вот этого, который вот то сделал в этой политической какой-то системе, или вот здесь, в этой, в налоговой, или вот ты его друг. Да, я его друг. Он грешник, я грешник. Я не разделяю, я не грешу вместе с ним, я не одобряю эти все грехи. Но я знаю, что я не выше его, и мои грехи, которые в мире признаны, может быть, более милыми перед Богом, такие же. Бог пробивается сквозь греховность человеческую, сквозь слабость, сквозь несовершенство людей и обнимает их. Если вы видите себя не среди 99 вот этих, так сказать, правильных овец, если вы видите себя на месте вот этой одной несовершенной овцы, то вы должны понять, как минимум нас двое, я тоже с вами там. На самом деле мы все там. В этом и проблема. Все стадо пренебрегло своим пастухом и совратилось на пути свои. Мы оба греховны, мы все греховны, мы не можем быть приняты Богом на основании нашей практической святости. И мы все в этих расщелинах и в кустарниках, и мы все негодны до одного. Но мы слышим голос нашего пастуха. Он однажды спас нас, кто покорился Евангелию. И он продолжает это делать. Мы всегда на основании своей практической жизни не там, где должны быть. Мы должны быть более святыми, чем мы есть. Мы должны больше являть праведности, чем мы являем. Но мы не на это опираемся. Мы опираемся на благодатное сердце нашего пастуха. Где мы с вами, нам ясно, где Бог в этой ситуации, когда мы потеряны. Он не сидит со своими совершенными овцами, скрестил руки в недовольстве нами, отвернулся от нас и говорит: я с этими людьми ничего общего дела не буду иметь никакого. Он не отвернулся от нас, ни в коем случае. Бог идет нам навстречу. Он ищет наши души, Он готов принять нас там, где мы есть, какие бы мы ни были, какие бы ошибки мы ни допустили. Он готов взять себя, к себе нас на грудь, Он готов проявить к нам благодать, Он ее проявляет. Вот где наш Бог. Он не где-то там, Он рядом с нами, Он ищет нас. Он подходит и говорит, как к Адаму: Адам, где ты? И нам нужно ответить: да, Господи, я в кустах, я не с твоим стадом, прости меня. Он говорит: я пришел за тобой, давай иди сюда, берет тебя на грудь, и ты слышишь это биение сердца, ты чувствуешь эту теплоту его любви, и ты понимаешь: смотри-ка, я думал, мама лучше всех меня любит, или муж, или жена. Это несравненная любовь, ни с какой любовью на земле. Честно говоря, точно так же и мы должны поступать. Мы должны проходить сквозь все несовершенство людей, которые нас окружают. Попытаться разглядеть их раненые сердца. Попытаться увидеть, что хоть на практике я не делаю те грехи, которые они, но это меня не сильно там возвеличивает над ним. И с таким же смирением мне нужно идти и просто указывать на Спасителя, на пастуха, который вытаскивает меня, и Он может вытащить тебя. Наша цель не в том, чтобы просто все сделать по каким-то там своим канонам правильно. Наша цель не просто сделать много разных дел. Первая наша цель – это проявить милосердие к нашим ближним. И с таким отношением, с такой любовью в церкви делать великие дела, много, тяжелые, стрессовые, какие угодно. Но это первое наше призвание. Не выдавать на гора какие-то там продукты, чтобы у нас вот этого больше, чем у вас. А прежде всего являть такую любовь к тем, которые мы есть, с мудростью библейской. Еще сказал: у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Это колоссальное оскорбление отца. Иисус милостиво рассказывает еще одну притчу. Он борется за сердце этих грешников-фарисеев. Он хочет указать им: признайте, где вы в кустах, и заметьте, что вы нуждаетесь в благодати. Примите благодать, которая рядом, она прямо перед вами стоит. Этот младший сын, он оскорбил отца тем, что потребовал имение, которое обычно давалось детям только после смерти родителей, после смерти отца. Тем самым он говорит, он недоволен тем, что отец его продолжает жить, он требует то, что дается после смерти. В восточной культуре это колоссальное оскорбление. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там растратил все имение свое, живя распутно, впустую то, что зарабатывалось отцом потом и кровью. Мы видим здесь, как этот младший сын пал очень низко. Ничто не может уже исправить нанесенное отцу оскорбление, ничто не может вернуть денег. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, что ужасающе унизительно для иудеев, для которых свиньи – это нечистые очень животные. И он рад был наполнить живот свой, чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Для него это была высота, но он не поднимался до нее. Он питался хуже, чем свиньи. И такой неизменный результат получает человек, когда надеется на самого себя. Он всегда окажется в таком положении.
больше или меньше, но в каждой ситуации, где мы опираемся на себя, где мы требуем своего, где мы сами с усами, где мы разбираемся, мы приходим к такому тупику. И слава Богу, то, что описано дальше, 17 стих. «Придя же в себя, просто сообразил, что произошло». К сожалению, многие не приходят в себя. Они все еще упорно продолжают утверждать, я все контролирую, я могу в любой момент вернуться, у меня все схвачено. Это просто такой сейчас период. Сейчас просто как бы, ну было же по-другому, ну что вы мне рассказываете? Ну вот, ну пару месяцев, ну вот полгода назад, ну вы знаете, кем я был? Как обо мне говорили? Да, обо мне было слышно во всех там гостиницах и во всех почетных местах. Меня уважали, за мной там толпами люди ходили, хотели со мной время провести. Да просто сейчас такой период, это сейчас раз-раз нужно перестрадать. Бывают белые полосы, черные. Я поднимусь, у меня все будет хорошо. Дружище, ты погиб уже. Никакого будущего не будет. Вот то, что было, это было исключение из правила. Это не то, что ты нажил, это просто была Божья благодать тебе, которую ты растратил и думал, это ты ее заслужил. Не-не-не-не, ну что вы мне такое говорите? Есть много людей, все неспасенные люди в таком состоянии, они поэтому не принимают Евангелие. Оно их унижает, оно их ранит. Что вы мне такое говорите, я должен быть в аду? Это все неправильно, несправедливо, мне такого не подходит. Или еще не время, нужно погулять и потом уже на пенсии покаяться. И то же самое христиане переживают. Когда уповают на себя, по плоти это очень приятно, надежно, временами. И когда кто-то подбирается сказать о моих проблеме, они не хотят прийти в себя, они не хотят пережить боль открытия, где они. Что они вот в этой точке своей жизни, в этой ситуации своей жизни, в этой каком-то моменте, ответственности своей жизни, они даже дотянуться до корма свиней уже не могут. Нет, 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 у меня не так. Этот же грешник пришел в себя. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему. Слышишь, отец, я думаю, что я все-таки сын и имею кое-какие права. Нет, не такое отношение. Он признал свою греховность, он сокрушился. Он сделал первый шаг, о котором мы говорим. Он признал себя негодным. И поэтому он говорит, «Отче, я согрешил против неба, то есть против Бога и перед тобою». И по справедливости он говорит, «И уже не достоин называться сыном твоим. Я ни на что не имею права претендовать. Ты абсолютно будешь праведен, если ты меня вышвырнешь вон. Я это признаю». И поэтому я прихожу к тебе и говорю, прими меня в число наемников твоих, дай мне быть просто рабом твоим. Никакие права я не буду иметь. Сын получил силы для изменения своей жизни, когда поразмыслил о своем грехе по отношению к Богу, о своей негодности и поразмыслил о благодати отца. Он видел в отце что-то, на что мог понадеяться, что он, несмотря на все это падение, смилуется над мной. Вот эти два шага, возрастание в благодать. Написано дальше, встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. Вот сердце отца. Он пробирается сквозь толщу этого несовершенства греховного. Он меня оскорбил, он сделал меня более, ну, обнищал я из-за него. Он меня опозорил перед всем селением. Все теперь унизительно смотрят на меня, презрительно смотрят на меня. Он позор моей всей семьи, он боль матери своей. Он просто отвратительный. И сквозь вот это все, и сквозь, может быть, свою боль и обиды, отец пробирается и смотрит в сердце этого сына, творения Божьего, и написано, жалился над ним. Это сердце отца. Сердце отца небесного к нам. И представьте, если бы этот сын приходит к нему и говорит, отец, ну я там, конечно, да, как бы я согласен, но вот смотри, я вот когда свиней пас, я вот там нашел корягу такую, они там испражнялись на нее, но ты знаешь, ее можно вот к забору как-то приспособить, будь забор держать. То есть да, это безумие, это наша праведность, которую мы пытаемся подпереть под Божьи действия. И он приходит полностью разочарованный. Вот это действие в сердце грешника истинная благодать производит. Увидел его издалека, жалился, побежал к нему навстречу, что для той культуры это унизительно для отца, так идти к своему сыну вообще, и тем более грешному сыну, опозорившему отца. Он побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его. И сын столбенеет. Не ожидал. Думал милость, но не такую. Думал, отец проявит ко мне милосердие, снизойдет, но не настолько он унизит себя, не настолько пожертвует собой, своими интересами, своим сердцем, чтобы так явить мне любовь. Какая удивительная благодать. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против тебя, и против неба и перед тобою, уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, он выслушал, и он поворачивается: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте перстень на руку его». Это признак сыновства, право сыновьего. Основание для сыновства. «Дайте перстень на руку его и обувь на ноги его. И приведите откормленного теленка, лучшего из стада, и закалите его. Станем есть и будем веселиться, ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Что есть основанием этого веселья? Что есть основание этого мира в сердце? Радости, благодать Отца. Даже покаяние не дает никакого основания. Оно лишь дает основание увидеть Божью благодать грешнику этому. Но не дает основания. И Бог приходит и просто облагодатствует его возлюбленным, написано. Через Иисуса Христа Он дает такую непомерную, неизмеримую, невероятную любовь. Мы все с вами эти блудные сыновья и дочери. И наш Отец Небесный, вот какой Он. Потрясающее проявление отцовской Божьей благодати. Чуть ниже описан старший сын. Собственно, фарисеи должны были больше услышать вторую часть истории. Первая часть истории была про мытарей и грешников, которые все, написано, приходили ко Христу. Он им просто описывает вот их состояние. Помните, та же параллель с этой женщиной, обливавшей ноги Иисуса Христа слезами. Старший же сын его был на поле, он работает, у него все под контролем, он тренируется, он развивает свои способности, он умеет делегировать, он ходит на семинары, он развивается. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И его душа зажглась: праздник, что там, замечательно. Нет, нет, он заподозрил, а что это происходит? Он вообще, в общем-то, наверное, переживал, не вернется ли этот сынок. И не начнет ли претендовать на мое по праву имение теперь уже. И призвав одного из слуг, спросил его: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым и радуется о нем. Он осердился. Он начал сердиться на эту ситуацию. Не хотел войти. Пойди скажи отцу, моей ноги там больше не будет, раз он так поступает. Мне это не подходит, несправедливо, неверно, это не так не должно быть. Отец же его, выйдя, звал его. Вот смотрите, потрясающая благодать. В третьем стихе Иисус отреагировал на фарисеев и начал им притчи говорить. Вот этот же момент. Отец выходит навстречу и такому грешнику. Этот грешник и менее общественно очевидно согрешил и покаялся. Отец выходит. Этот не покаялся еще. И отец его не расстреливается и не посылает на него там слуг, чтобы они его там уничтожили. Он и к нему идет навстречу. Бог выходит к тем, которые грешат такими внешними, скажем, очевидными грехами. И точно так же, по его великой милости, он выходит к нам, самоправедным, самовлюбленным, самодостаточным. И тут описан просто результат самоправедности. Человек не свободен, он не может зайти в дом. Его можно легко задеть. Он в напряжении. А что там такое? А почему это происходит? Так, мои ноги там не будет. Меня это задевает, оскорбляет. Его сердце не защищено. Он сердится на ситуацию. Он отстраняется, он не хочет приближаться даже к близким людям. Он требует того, чтобы должно быть по-другому. Я это терпеть не буду. Он не может вместить такую милость. Он не может вместить, предположим, они неправы, не может вместить их неправоту. Он эмоционально поражен, у него внутри там все кипит. Он не может принимать несовершенных людей. Он не в состоянии, его это задевает, его это унижает, его это раздражает. Он не может радоваться победам несовершенных людей. Он не может радоваться проявлению милости и благодати к этим несовершенным людям. А им-то чего? Мне понятно почему. Я вот тут столько страдаю. Почему им, Господи? Он раздражается на Бога, в конце концов, на людей, которые проявляют благодать несовершенным. Какая несправедливость, я столько отдавал себя тебе, а они вот раз, и у них нормально, а у меня ребенок заболел, у них не болеет, а у меня болеет. Здесь же мы видим, как отец проявляет благодать первому сыну в отчаянной греховности находящемуся, и второму сыну проявляет благодать в надменной самоправедности. Отец вышел навстречу первому и второму. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, Господи, или отец, я напрягаюсь, подожди, давай посмотрим, посчитаем. И никогда не приступал приказания твоего. Говорит это прямо в момент, когда приступает, не уважает своего отца. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Вот таким образом самоправедный законник пытается достичь принятия Божьего своими достижениями. Он так воспринимает себя, я столько делаю, и Бог мне должен, а он не дает. Он мне не додает. Во-первых, он видит себя как неприступающего приказания, даже в момент, когда приступает. Видит себя иллюзорно совершенным. А во-вторых, он видит Бога скупым и несправедливым. Представьте, как тяжело жить в отношениях с таким Богом, когда ты о нем так думаешь. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, а мне даже козленка не пожалел. Он же сказал ему, опять невероятная милость. Представьте, он продолжает с ним разговаривать. Он говорит, сын мой. Он мог сказать, слышишь, малыш, ты с кем вообще здесь разговариваешь? Я тебе вообще имение лишу, будешь со мной так продолжать разговаривать. В законе написано, не почитаешь отца, тебя убить вообще могут по закону. Он снисходит к нему, он говорит, сынок, ну ты же всегда со мною, все мое твое. Как ты это не видел? Почему не пользовался? О каком козленке идет речь? Все мое твое. Я для тебя, я люблю тебя, я трудился для того, чтобы ты мог этим праведно пользоваться и наслаждаться радостью перед Богом. О чем ты сейчас говоришь? Сколько раз я тебе это говорил, и ты не можешь это усвоить. Потому что я не хочу принять это как подарок. Я хочу быть уверенным, я это заслужил. Мое здесь достоинство. А для того, чтобы увидеть, что это все мое, мне нужно принять, я-то этого не заслужу. Мне нужно сокрушиться, сказать, я не заслужил это, но он мне подарил это. А мне это унижает. Я лучше буду напряженно трудиться, чтобы заслужить. Старший сын не замечал благодати, которая была проявлена ему. Те люди, которые живут в этой испепеляющей самоправедности, не замечают Божьей любви. Как этот Закхей за людьми не мог не видеть, если бы не взобрался на смоковницу. Туда его затолкал его грех, чувство вины и нужда в Боге. Они живут в испепеляющей самоправедности, не замечают Божьей любви и не пользуются теми дарами, которыми Бог так обильно обогатил нас. Если сына нам подарил, как с ним не дарует и всего написано? И тоже мы видим, как удивительно отец говорит о своем отношении к сыну. Сынок, все мое твое. Просто не будь гордым. Смирись. Ты никогда своей гордостью этого не достигнешь. И ты увидишь невероятную любовь мою. Чем больше ты поймешь, сколько тебе прощено, сколько ты недостоин, тем больше ты полюбишь меня, тем больше ты будешь в моей любви пребывать. Дальше, 32 стих. «А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот такую реакцию сердца имеет человек, который вырос в благодати, так как он видит себя погибшим грешником на практике, и поэтому сдался на милость Божью, и поэтому он радуется, когда он видит, что такая же милость проявляется к кому-то, она ему напоминает о милости ко мне, незаслуженно, мне ж так же незаслуженно». Он же очень грешный. Смотри-ка, я и не понимал, я же такой же, как он. И это Бог ко мне также милостив. Может, я не понимаю чего-то, но у него такое сердце ко мне. Для него это будет радостная проповедь милости Бога к нему. Он будет радоваться за этого человека. Он будет радоваться, что такая милость ему проявлена. Такая благодать ему явлена. Напряжение, страх, боль, несправедливость, гнев наполняет сердце человека, который не сокрушился и не познал Божью благодать. И с другой стороны, радость и веселье наполняет сердце человека, который возрос в благодать. Он с этой радостью: кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле, умирая где-нибудь в темнице. Показывает удивительный пример. Он преисполнен радости, восторга и свободы. Он, не сцепив зубы, ненавидит людей, которые там предательство христиан каких-то или Бога, который там что-то. Он наполнен Богом, он радуется. Этот человек возрос в благодать. Это притча о двух погибших грешниках и о благодатном Боге. Такова потрясающая благодать нашего Бога. Наш Бог, написано 1 Петра 5:10, Бог всякой благодати. Он являет такое милосердие к нам. Поэтому Писание призывает нас возрастать в благодати. Первый шаг – это разочарование в себе, а второй шаг – это познавать благодать Бога и нырять в нее. Пусть Бог благословит нас расти в этом, чтобы действительно наши отношения с Ним, с ближними были иными. Давайте помолимся. Господи, насколько богато Слово Твое, насколько преисполнено любовью Твое сердце, что Ты в Слове Своем так много истин поместил, которые ведут нас к Тебе. У нас не хватает времени, у нас не хватает способностей для нашего мозга просто все это впитывать. У нас не хватает способностей сердца, чтобы все это познать и применить. Но даже то, с чем мы соприкасаемся, мы видим, как мы просто коснулись громадины, величественной глыбы. Господи, мы очень просим за тех людей, кому тяжело на душе, кому тяжело видеть Твою любовь, кому тяжело понимать обстоятельства своей жизни, кому сейчас тяжело утешаться. Я знаю, что есть люди, которые годами этого не испытывают. Мне страшно, Господи, думать, что, может быть, есть христиане, которые так никогда и не испытывали вот такой милости Твоей. Пожалуйста, помилуй нас всех. Помоги нам увидеть, что многое очень важное, но оно второстепенное. И первостепенное – это просто наши отношения с Тобой, это Твоя любовь к нам, Господи. Это то, что мы Твои детки. И Ты нам говоришь: сынок, дочь, все мое Твое. Господи, спасибо Тебе, что в этом сила, которая побеждает весь мир. В мире, во всех обстоятельствах нет чего-то такого, что сильнее Твоей любви к нам. Чего-то такого, что может разрушить это основание, что может разочаровать нас, разбить. Господи, спасибо, что когда мы погружаемся в Тебя, в Иисуса Христа, в Евангелие, это дает нам мощь проходить любые обстоятельства жизни. И мы можем ожидать Твоих благословений, что жизнь праведника просветлеет, как полдень. И, Боже, мы хотим поблагодарить Тебя за трудности, которые есть в нашей жизни. За те ситуации, которые показывают нам нашу слабость, несовершенство и никчемность. Спасибо, что Ты так любишь нас, что посылаешь нам, допускаешь нам такие трудности, которые помогают нам расстроиться, разочароваться в себе и бежать на смоковнице, искать Твоей благодати. Спасибо Тебе, что Ты пастор мудрейший и совершенный. У Тебя нет ни одной даже тени, намека на немудрость по отношению к нам. Ты абсолютно верно и точно взвешиваешь, какие нам нужны моменты в жизни для того, чтобы мы могли увидеть Тебя и увидеть, как сильно Ты любишь нас. Кому-то из нас более упертым Ты даешь более трудные обстоятельства. Хотя и к нам, Господи, Ты проявляешь милосердие. менее упертым, Господи, Ты даешь более мягкие трудности. Кому-то слабому, может быть, кому-то, кто только познакомился с Тобой, Ты как будто бы лишаешь всех трудностей и окружаешь такой романтикой отношений с Тобой. Ты мудрейший Бог, и спасибо Тебе, что Ты влечешь нас. Ты говоришь нам, возрастайте в благодати, но это то, что Ты делаешь для нас. Господи, я очень молю Тебя, чтобы нам пребывать в благодати, чтобы нам возрастать, чтобы благодать и мир умножались в нас через познание Тебя. Благослови нашу церковь этим отличаться, небольшой деятельностью, не напряжением, не просто благословенной дисциплиной, но прежде всего отличаться близостью отношений с Тобой, тем, что мы умеем утешаться Тобой, умеем видеть Твою благодать, умеем влюбляться в Тебя, Господи. Пожалуйста, благослови нас. И столько много нужно молиться, Господи, благослови нас являть такую благодать друг другу. Помоги нам пробраться сквозь все несовершенства, различия между нами, незнакомства, может быть, какие-то даже обиды или какие-то грехи, соделанные против нас. Помоги пробираться сквозь это, видеть сердце человека и пожалеть его. Увидеть борение, увидеть там сердце, которое ищет Тебя и, может быть, которое запуталось. Чтобы мы могли проявлять такую любовь, Господи. Чтобы все, что мы делаем, даже когда мы обличаем, чтобы мотивом нашего сердца была любовь. И еще, Господи, мы просим Тебя о тех людях, которые здесь есть, или смотрят нас, или когда-то услышат это учение. Мы просим о всех этих людях, чтобы те, которые не имеют спасения, те, которые еще ни разу не приняли Евангелие, мы просим, дай им признать себя блудными сыновьями и дочерьми, приходить к Тебе и говорить, согрешил я против Бога перед Тобою, недостоин называться сыном Твоим, недостоин быть в раю, но полагаюсь на жертву Сына Твоего, спаси меня. Он уже страдал за мои грехи, Он уже пережил мой ад. Мои грехи уже были наказаны. Господи, засчитай мне Его праведность, как Ему была засчитана Его греховность. Господи, или намного проще, пусть они молятся, чем я сейчас помолился, Боже, благослови их, чтобы они обрели спасение в Тебе. Любим Тебя, Господи. Хотим поклоняться Тебе, слушай наши сердца, мы будем петь Тебе, Отец. Аминь.